Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас в этой студии сегодня Виктор Аксючец.
Здравствуйте, дорогие соотечественники.
Известный православный христианский философ. А в 90-е годы он был секретарем комиссии по изучению останков царской семьи и подготовке останков государя и семьи к захоронению. И сегодняшний наш разговор будет посвящен этой очень неоднозначной, сложной и болезненной для многих теме. Ну, чуть позже к нам присоединится писатель, историк Вольфганг Акунов. Почему эта тема болезненная? Дело в том, что многие наши сограждане, многие наши соотечественники, они эту тему воспринимают как свою личную, потому что началось возрождение монархической идеи где-то с начала 90-х годов. Многие люди стали читать исследования, читать мемуары, стали монархистами по своему духу. И то, что происходило в июле 18-го года, ну, для многих это их боль, их переживания. Виктор, скажите, вот эта комиссия при правительстве, из кого она состояла и как шла работа? Сами останки, они же достаточно давно были обнаружены, почти 30 лет тому назад. Рябовым, который был помощником Щелкова, по-моему, и еще одним краеведом из Екатеринбурга, тогда Свердловска.
Да, в 88-м году Гелий Рябов приехал ко мне на квартиру в теплый стан и показал фотографии, и рассказал о своем вот этом открытии, хотя, естественно, доверительно все это было еще тайно. А я тогда с Глебом Онищенко издавал литературно-философский журнал русской христианской культуры «Выбор», который был широко известен в узких кругах православной и христианской общественности. И мы опубликовали там, соответственно, сценарий Рябова об императорской семье. Я этому поверил сразу, поскольку все, что было рассказано, меня убедило.
Я перебью вас, Виктор Владимирович. Вот что двигало Рябовым? Это была его инициатива или инициатива каких-то других людей? Почему он стал этой темой заниматься? Что он говорил?
Как он рассказывал, это была его личная инициатива, его личный интерес. Но поскольку он был близок к Щелокову, и опять же, с его слов, Щелоков понимал, что ищет Рябов, но человек достаточно сложного, так сказать, мировоззрения, симпатизировал монархии и симпатизировал поискам Рябова. И поэтому он предоставил возможность Рябову в архивах работать и предоставлял пропуска в те регионы, в те места, где нужны были эти пропуска, чтобы Рябов организовывал поиски. В результате это было все найдено, но Рябов, как вы помните, изъял несколько черепов, пытаясь организовать исследование их. Но все ученые, к которым он обращался, шарахались, в общем, пугались и говорили, нет, вы что, это мы делать не будем. В итоге он вынужден был вместе, так сказать, вот со своим коллегой ученым вернуть их в землю и до времени об этом не писать. Только в начале 90-х годов было написано, и в начале 90-х годов была создана правительственная комиссия по идентификации и перезахоронению останков императора Николая II и его семьи.
А где останки находились, что они себе на тот момент представляли?
Останки представляли из себя на тот момент то же, что представляют из себя сейчас, неразрушенные, и хранились они в Следственном комитете все время следствия. В 97-м году заменилось правительство.
Очередная смена произошла.
Да, да. И Борис Немцов был назначен первым вице-премьером. И со слов Соловьева Владимира, руководителя следственной группы с самого начала, Генеральной прокуратуры, его вызвал Волошин, руководитель администрации, и задал вопрос, кого он считает наиболее оптимально из вице-премьеров председателем правительственной комиссии. А дело в том, что все исследования были завершены уже в 95-м году, которые доказывали идентификацию останков. И вице-премьеры, которые возглавляли комиссию поочередно, зная, насколько это острый вопрос, опасались пустить дело, так сказать, для окончательного решения. А Соловьев ответил, что лучше всего, очевидно, Немцова. После чего Немцов вызвал меня в свой кабинет, задал вопрос, как справимся, Виктор. Я сказал, справимся, поскольку, как я рассказывал, был в этой теме, так сказать, уже больше 10 лет. Затем вот 2 года, которые работала при мне комиссия, главная работа была направлена на то, чтобы ответить на те дополнительные вопросы, которые задал патриархия в 95-м году. Синод задал 10 вопросов дополнительных и предложил провести еще дополнительные исследования, помимо проведенных, а именно историческое исследование, стоматологическое, другие, и предложил, помимо уже тех исследований, которые провел профессор Иванов, генетик, профессору Рогаеву тоже предоставить возможность провести исследование. То есть патриархия предложила своей стороны ученого, который изначально сомневался в результатах генетических экспертиз, но когда ему были предоставлены материал биологический, он провел свои экспертизы, они тоже полностью все подтвердили. Таким образом, вот к 98 году сложилась ситуация, когда все близилось к завершению. И дальше была встреча. В конце января первый вице-премьер Немцов, то есть председатель комиссии, встретился с патриархом. Я и Соловьев, следователь, а также другой помощник, советник Немцова, присутствовали на этой встрече. При нас его святейшество внимательно прочитал письменный вариант ответа Генеральной прокуратуры на вопросы патриархии. Затем отодвинул папку в сторону и сказал: «Ну, с этим все ясно, давайте решать вопрос времени и места захоронения». И сам предложил провести захоронение в ближайшее время, а именно в грядущий Великий пост. На что Немцов сказал, что, в общем-то, не следует спешить, нас обвинят в том, что мы что-то, так сказать, концы в воду прячем. И предложил ту дату, которой это было осуществлено, то есть в день гибели императорской семьи. Также обсуждался вопрос места захоронения. Все три города претендовали на это. Но все-таки было решено захоронить там, где это и было впоследствии сделано, то есть в Петропавловском соборе Петербурга. Казалось, вопрос решен. Но через две недели вдруг выходит, так сказать, решение Синода, в котором сказано, что в общественности церковной разногласия. Поэтому Синод предлагает захоронить останки екатеринбургские в символической могиле памятники. После этого была встреча с митрополитом Ювеналием, когда председатель комиссии задал вопрос: а что же должно быть написано на этой могиле? Владыка ответил, что надо подумать. Я задал вопрос: Владыка, а вы можете привести прецедент, вот аналог символической могилы памятники? Он сказал, что это, скорее всего, могила неизвестного солдата. На этом мне пришлось указать, что могила неизвестного солдата не символическая могила, а реальная могила реальных останков человека, имя которого неизвестно. А символическая могила – это, скорее всего, Соловецкий камень. И вот с тех пор начался вот этот вот как бы раскол в обществе по поводу мнения о том, что каковы эти останки, которые длится до сих пор. Ну, а затем история уже, это уже другой век, другие десятилетия.
Да, но были обретены некие останки, которые вот проводились тоже различные экспертизы, в том числе генетические. Это фрагменты, очень небольшое количество, там чуть больше 100 грамм, я имею в виду останки Великой княжны Марии и цесаревича Алексея. Да, ну, планировалось перезахоронение в октябре месяце, потом было перенесено. Не так давно представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что будет еще одно расследование. Вроде бы планируют произвести эксгумацию останков Александра Третьего. Хотя, по мнению многих людей, это совершенно не нужно делать. Нечего без конца, так сказать, беспокоить наших усопших, в том числе и монархов. Есть родственники, и можно провести экспертизу, взявши кровь у кого-то из потомков династии Романовых. Ну, сейчас к нам присоединился известный историк, писатель Вольфганг Акунов, который, в общем-то, в этой студии представляет большую армию сомневающихся в подлинности останков царской семьи. У меня такой вопрос к вам, Вольфганг. Почему возникают эти сомнения? И для вас что такое вот останки эти? Насколько эта тема не то что вам близка, но вошла в вашу душу, ваше сердце, ваша кровь и плоть, потому что для очень-очень многих людей это их личная тема. То, что происходило в июле 18 года в Екатеринбурге, это зверское убийство, и то, что потом происходило, это стало уже не просто историей, а частью истории очень многих семей.
Я отношусь как раз к этой части людей, наших соотечественников. Для меня царственная семья нашего последнего правящего императора Николая Александровича. Это святые мученики. Не просто страстотерпцы, а святые мученики. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Я во взрослом возрасте принял православие. Мой отец еще был лютеранином. И я осознанно пришел к этому. Я осознанно пришел к монархизму. Я все время состоял в Союзе Христианского Возрождения. Потом обстоятельства сложились так, что я на протяжении 6 лет руководил одним из легитимистских, условно говоря, кирилловских объединений, единственным, кстати, признанным Европейской монархической ассоциацией, а именно Российским христианским монархическим союзом. То есть я инсайдер, если можно сказать, в этой теме. Во-первых, известен завет царя-мученика. Николай Александрович сказал: «Могилы моей не ищите». Завещал потомкам не тратить, так сказать, впустую время на поиски своих останков. Это как бы максима основная. По идее, можно было бы уже и этим ограничиться, этим руководствоваться. Есть и другие вопросы. По воспоминаниям не только следователя Соколова, по очень многим воспоминаниям, приведенным в книге генерала Михаила Дитерихса, под чьим общим руководством в свое время следователь Соколов под эгидой тогдашнего верховного правителя России, адмирала Александра Васильевича Колчака, осуществлял свое расследование по следам убийства. Существует ряд свидетельств о том, что, да и воспоминания убийц самих, тела были мелко изрублены, раздроблены, черепа дробили прикладами, заливали кислотой, Войков доставил ее, сжигали и так далее. То есть остались мельчайшие фрагментики. Вот то немногое, что осталось, было в свое время захоронено в эмиграции в храме святого Иова Многострадального в Брюсселе. Буквально волосок, там буквально фрагмент пальца. Первый раз, еще я помню, в эпоху перестройки, когда был популярен Егор Яковлев, главный редактор газеты «Московские новости» «Москва Ньюс». Там появилось, еще до всей этой истории с обретением екатеринбургских останков, как сейчас помню, на последней странице, на всю страницу, большая фотография человеческого черепа с огромным заголовком. Найден череп последнего русского императора. Со ссылкой на Геля Рябова. Но тогда речь шла только об одном черепе. Странным образом, в дальнейшем об этой статье никаких упоминаний не было. И более того, даже люди, которые вместе со мной однозначно в одно и то же время читали эту статью, казалось бы, ее совершенно забыли. Вообще такой любопытный феномен приходилось наблюдать, вероятно, не только мне. Краткосрочность человеческой памяти. То есть то, что буквально 2-3 недели было на слуху, люди через год или меньше даже уже не могут вспомнить. Потом, когда появилась уже, так сказать, новая волна о екатеринбургских останках, речь шла уже не только об одном черепе, о котором как бы забыли, и вообще никаких воспоминаний, ссылок на него нету. И непонятно, это был настоящий череп или не настоящий. Геля Рябов никаких, насколько мне известно, заявлений по этому поводу не делал. И возникает вопрос: если первый одиночный череп был ошибкой, то почему мы должны верить Гелю Рябову с его коллегой по поводу остальных, что остальные останки подлинные? Потом. То, что скелеты достаточно цельные, и черепа абсолютно не соответствуют воспоминаниям как убийц, так и следователя Соколова и книги Дидрикс о том, что их мельчайшим образом дробили, и буквально отдельные волоски, там палец отрезанный и так далее, сохранили.
Гульд, я вас перебью. А вот эта информация об отрезанных якобы головах, заспиртованных, насколько ей можно верить?
Про головы я еще не говорил, но я хотел сказать, что да, действительно, есть и соответствующие воспоминания о том, что якобы головы, по крайней мере, императора, но и наследника, по другим данным, были отделены и доставлены в Москву. Причем даже есть такие, можно сказать, крайние версии, что они находятся где-то в районе Мавзолея или под самим Мавзолеем. И сторонники этой, прямо скажем, конспирологической версии, хотя меня тоже обвиняют зачастую в конспирологии, но, так сказать, хочу подчеркнуть, что я не на 100% разделяю эту точку зрения, что якобы они хранятся с какими-то оккультными сатанинскими целями, что над ними якобы осуществляются какие-то магические, черно-магические процедуры, и что якобы вообще Мавзолей Ленинский с этой точки зрения является, по мнению сторонников этой версии, капищем оккультным, и что причина, по которой он по непонятным, так сказать, причинам продолжает оставаться, и мумия, если можно так сказать, основателя реального большевизма, несмотря на многократные дискуссии и якобы даже имевшиеся его собственные письменные просьбы захоронить его в земле, остается между небом и землей. Впрочем, я не хочу сейчас вдаваться в эти подробности, потому что...
Да, хотелось бы, чтобы мы вернулись все-таки к теме нашей...
Да, так вот, что, значит, вот из этих соображений головы были доставлены якобы не только для того, чтобы засвидетельствовать действительно убийство императора и наследника, но и с какими-то магическими целями. Я эту версию привожу просто в качестве имеющей места. И одна из причин, по которой часть, по крайней мере, нашего населения не признает екатеринбургские останки подлинными, связана с тем, что вот, мол, как так, головы отделены императором.
Ну да, есть несколько знаковых каких-то моментов.
Да, да, я не хочу сейчас вдаваться в подробности, это не моя специальная точка зрения, но просто эту точку зрения тоже высказывают, причем на протяжении десятилетий. Кроме того, сама церковь, интересно, Русская Православная Церковь, казалось бы, да, вот похороны последнего русского императора, покаяние и так далее. Многократно утверждалось, что чин погребения, погребальный чин, полностью соответствует последнему засвидетельствованному в российской истории погребальному чину императора Александра III. Между тем,
Несмотря на эти утверждения, известно, что на гробе предполагаемых останков царя-мученика не лежала корона, как это полагается по чину погребения императора, а лежала офицерская шашка. Более того, его святейшество, тогдашний патриарх, не приехал на отпевание в Санкт-Петербург, в Петропавловский собор. И, как известно всем, это и в широкой, так сказать, прессе было, священник, отпевавший, не поминал предполагаемых мучеников поименно, а ограничился заявлением «имена же их, Господи, ты сам веси». И, естественно, подобный подход со стороны руководства Русской Православной Церкви уже наводит значительную часть православной общественности на мысль, что с этими останками не все чисто, раз сама церковь 100% не хочет встать на эти позиции.
Ольгин, да. Я перебью. Вот все-таки да. Были такие важные очень вещи сделаны, проведена генетическая экспертиза, участвовали два очень известных наших знаменитых генетика Иванов и Рогаев. Сейчас планируется повторное проведение экспертизы. Опять же, будет привлечен Рогаев. Виктор Аксиевич, который вот рядом с нами находится, он готовил отчет, книгу такую достаточно хорошо подготовленную, с различными вполне научными материалами, посвященными разным видам экспертизы. Вот что вы скажете о этой генетическая экспертиза, ведь она же дает достаточно точно результаты. Тут уж ничего не прибавить, не убавить. Другое дело, что если имел место факт фальсификации, то тут ничего не сделаешь. То есть можно и любого там ученого нашего прозябающего, не всех, конечно, но кого-то подкупить, кого-то, так сказать, заставить подписать нужное или написать нужное заключение.
В отличие от весьма уважаемого мною православного деятеля, просто хорошего русского человека, говорю это не из желания подольститься, Виктора Аксютчица, я не имел чести участвовать в работе комиссии, хотя я был знаком с покойным Борисом Ефимовичем Немцовым, но в другом качестве. И тут позволено будет мне высказать несколько предположений. Во-первых, у меня создалось впечатление, как, кстати, промелькнуло, на мой взгляд, и в выступлении господина Аксютчица, что церемонию захоронения екатеринбургских останков как бы стремились подогнать под круглую дату. Такое впечатление, оно может быть ошибочным. И, соответственно, ради этого, так сказать, на многие вещи, может быть, закрывали глаза. Во-вторых, известно, например, что еще в бытность свою наследником цесаревичем будущий царь-мученик Николай Александрович был в своем путешествии по разным странам мира в Японии. И там на него напал японский полицейский, так сказать, по разным сведениям.
Которого позже казнили за это.
То ли он был ярый националист и так далее. Хотя тогда еще такой враждебности между Российской империей и Японией не было. Так что можно усомниться в попытке, так сказать, национализма. Ну, неважно. И он его ударил саблей своей служебной по голове. Между тем, на черепе, который был захоронен в Петропавловском соборе, никакого следа от сабельного удара, насколько мне известно, замечено не было. Вот, на мой взгляд, для человека, не имеющего отношения к медицине, не входившего в комиссию, это связано с определенными вопросами. Кроме того, мне приходилось слышать о случаях, когда разные представители европейских династий, родственных Романовым, предлагали свою кровь как средство упрощения процесса идентификации, говорили, так сказать, о крови, которая осталась на детской рубашке будущего императора Николая II, когда привезли тяжелораненого, фактически покалеченного, частично, так сказать, с раздробленными ногами, его деда Александра II, который, так сказать, прощался с ним на смертном одре, кровь его попала на эту рубашку. Тоже, насколько мне известно, дискуссий было много, но идентификации, попыток идентификации по этой крови не было. Так что, на мой взгляд, это большой вопрос. Не знаю, достаточно ли степени я объяснил.
Ну, Виктор, мне хотелось бы, чтобы вы присоединились и ответили нашему участнику нашей сегодняшней беседы.
Значит, в отличие от этой вот мифологии, которую я сейчас услышал, ученые комиссии разных специальностей провели многолетние экспертизы, которые ни к какому сроку не пророчились, и уже прошло, извините, уже 25 лет. С тех пор, как все это началось. Вот, значит, как было? Соколов, следователь Колчаковский, конечно же, был ограничен в пространстве и во времени, и он сделал свои выводы на основе того, что он видел. А когда были проведены исследования, в частности, выяснившие, можно ли такое количество тел, такого объема, уничтожить таким количеством керосина и таким количеством кислоты, который был у них в распоряжении этой банды. Нет, нельзя, потому что для уничтожения такого количества тел необходима огромная энергия. Например, кислоту нужно залить в ванну, пустить туда тело и долго-долго ждать, когда все это растворится. Кислота же была вылита на останки, соответственно, они повредили останки черепа, в данном случае черепа, потому что именно на них было вылито, но они не могли их растворить, кислота ушла в землю. Соответственно, на Ганиной яме, где работал Соколов, была предпринята попытка как-то сохранить и уничтожить эти тела. Сначала они бросили все эти тела в шахту, где не видели, что на дне вода, думая, что они утонут. Нет, не утонули, потому что под поверхностью воды был лед. Тогда они их вытащили и стали уничтожать. Но, как я говорил, энергии для этого и материалов им не хватало. Стало приближаться утро. Они увидели, что наиболее удалось уничтожить именно останки детей цесаревича Алексея и, соответственно, великой княжны Марии, но они вынуждены были все это опять загрузить на машину и поехали в Екатеринбург. В Поросенком лагу машина застряла в болоте. Опять же, уже утро приближалось, колчаковская армия была недалеко. Они опасались, что это вскроется, и поэтому вынуждены были захоронить там, где было это потом обретено, бросив полусожженные, полууничтоженные останки Марии и цесаревича Алексея в сторону, в нескольких десятках метров от этого основного захоронения. Значит, соответственно, Соколов, колчаковский исследователь, нашел то, что было, то, что осталось на Ганиной яме, сделал такие выводы. Далее вот очередной миф, что шкатулка, которая хранится в Брюссельском соборе. Я лично дружил с этой семьей, был в этом соборе, и дружу, продолжаю дружить, соответственно, с княгиней Елизаветой Апраксиной. И Соловьев ездил туда, в Брюссель, специально следователь, современный руководитель следственной группы, тоже с предложением предоставить ему эту шкатулку, эти останки для исследований. Так вот, есть миф, что якобы где-то в стене этого храма какая-то шкатулка лежит с какими-то останками, но никто не знает, что за останки. Соответственно, следственная группа, ученые расследовали этот вопрос и выяснили, что Соколов, следователь колчаковский, действительно передал шкатулку великому князю Николаю Николаевичу, а Николай Николаевич ее отдал на хранение в 23-м году. И с тех пор следы этой шкатулки, 1923 году, и с тех пор следы этой шкатулки затерялись. Никаких документальных подтверждений и свидетельств физических нет, что она где-то есть, ну, например, в Брюссельском соборе. Вот это история вопроса, которая просто объясняет всякую мифологию. Дальше. По поводу саблевого удара в Японии. Действительно было, но была поднята все медицинские карты, все, так сказать, вот свидетельства об этом. Это был касательный удар, который, конечно, поскольку артерия была повреждена, был очень кровавым, с кровавыми последствиями, но он только задел кость черепа.
И... То есть разрубленной кости
нет, не было? Совершенно. Череп был не поврежден. Какая-то доля миллиметра пластинка была отщеплена вот этим ударом черепа. Естественно, поскольку сам череп, во-первых, на него выливалась кислота, во-вторых, он десятилетия лежал в земле, очень поврежден, и понятно, что эта поверхностная часть черепа не могла сохранить ту самую костную мозоль, которая образовалась в результате вот удара этой саблей. Затем вот хочу еще раз сказать, что уже после того, когда были обретены останки цесаревича и великой княжны Марии, ведь прошло, так сказать, 10 лет. Наука генетика развивается очень бурно. И ученые Рогаев и Звягин, надо сказать, что вот даже генетические экспертизы 90-х годов проводились параллельно в американской лучшей лаборатории, в английской, в швейцарской и в двух лабораториях в России, в Москве и Екатеринбурге. Вот то же самое было проделано сейчас. В Америке профессор Рогаев провел исследование. Исследования провели, соответственно, и в Екатеринбургской лаборатории, которая очень с тех пор насыщена самой современной техникой. И все подтвердилось. Должен вам на данный момент сообщить новость. Сегодня Следственный комитет объявил, что генетическая экспертиза проведена полностью, она закончилась, и все исследования подтверждают идентичность вот этих останков. Вот все остальное, это как бы рассуждения и фантазии, не имеющие никаких достоверных подтверждений, ну, например, вот с головами. Ну, кто-то где-то, когда-то, известно, кто там написал такую статью в газете, затем это стало распространяться, красивая такая вот версия, вот такие большевики-изверги, вот везли головы заспиртованные, они там у Ленина в кабинете стоят. И все эти вопросы были исследованы очень подробно, никаких подтверждений не было. Среди 10 вопросов, которые в 95-м году Синод задал следственной группе, и на которые были даны ответы, ну, например, такой вопрос, является ли это убийство ритуальным. Ученые, исследователи, и графологи, и историки провели исследование и выяснили, что вот эта надпись из стихов Гейне, которую кто-то написал, на самом деле не доказано, что это обязательно убийца, написал, мог кто-то другой впоследствии зайти и написать на этой стене. Никакого отношения эта надпись не имеет к известным в истории традициям религиозным или оккультным, каким угодно, которые занимались бы ритуальными убийствами. То есть сама эта надпись не имеет никакого отношения к ритуальным убийствам. И вот так, если мы разбираем факт за фактом, мы приходим к выводу, что будет примерно следующее, а именно, что патриархия признает проведенные ныне исследования. И таким образом подтвердится, что уже и руководство патриархии тоже подтвердит, что это останки именно императорской семьи. И признав это, автоматически эти останки из останков превращаются в мощи. И тогда, когда это произойдет, то тогда уже не будет, скорее всего, процедуры захоронения, а будет процедура, напротив, поднятия и обретения мощей. Поднятие останков захороненных и обретение мощей. Я думаю, что дело идет к этому.
А что будет происходить с останками великой княжны Марии и царевича? Известно что-нибудь? Потому что намечалось, два раза уже срок был там назначен перезахоронение.
Есть, ну, я же сказал, что сегодня Следственный комитет, сегодня, заходя к вам, я получил звонок, что Следственный комитет заявил, что исследования именно этих останков проведены полностью. И параллельно проведены исследования останков, естественно, изъятых из захоронения императорской семьи. И все подтверждает идентичность того, что это останки императорской семьи.
Но сроки никакие пока не намечены.
Ну, будем ждать.
Вы говорили о двустишии, о том, что Валтасар, да, Бельзацар, в эту ночь был убит своими слугами, холопами. А что вы скажете по поводу утверждений, что наряду с этой цитатой из Гейне имеется еще и якобы тайная, оккультная, там по-разному, кто говорит каббалистическая какая-то, надпись из четырех знаков, где одна греческая лямбда, что она якобы расшифровывается, как на этом месте был принесен жертву темными силами и так далее, царь и так далее. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Что вы скажете по этому поводу? Это просто проба пера, как некоторые
знают? Вот не случайно вы употребляете слово «якобы». А ученые...
Я осторожен.
А ученые, повторяю, я уже это сказал, ученые провели исследование, эти надписи не имеют никаких аналогов с известными в мировой истории традициями, в которых существовали оккультные убийства.
А на чем тогда, просто из интереса спрашиваю, основано утверждение, скажем, автора известной брошюры, который скрывался под псевдонимом Н.Л., который очень подробно, со ссылками на разные, так сказать, источники, анализирует содержание вот этой так называемой лямбды из четырех знаков, которая, кстати, фигурирует и на известной иконе святых царственных мучеников, написанной к прославлению их тогдашней зарубежной церкви в 81 году. Ну, среди одного из клейм.
Я этот феномен называю «фоменковщина». Фоменко – выдающийся ученый-математик. Но кто его знает в этом качестве? Никто. И вот он решил стать историком, знаменитым причем. Его книги издаются огромными тиражами. Да? Вот он создал альтернативную историю, стал известен и знаменит. Ну, еще другой такой пример фоменковщины. Был такой ученый Спиркин, историк, специалист по истории Франции XVIII века. Кто его знает в этом качестве? Никто. А он стал заниматься так называемыми императорскими миллиардами, которые как бы царским золотом, а потом стал вот этой темой заниматься, останками. И стал известным человеком. Почему? Потому что в 97-98 году, когда все это происходило, шли олигархические войны. Так, скажем, НТВ принадлежало Гусинскому, ОРТ – Березовскому, которые друг с другом воевали. И, скажем, канал Березовского первый категорически воевал также и с Чубайсом, и с Немцовым, то есть с младореформаторами, а Гусинский их поддерживал. Поэтому ОРТ, первый канал наш общероссийский, давал выступать на эту тему вот всем этим проходимцам, которые самоутверждали, на этой теме псевдоученые, либо ученые других профессий, либо корреспонденты. Ну, я приведу просто пример в передаче, в которой участвовал в конце 90-х годов. РЕН-ТВ, такой канал достаточно обширный, да? На нем присутствует этот Спиркин, присутствует бывший член правительственной комиссии князь Голицын, председатель дворянского собрания, который, кстати, как и все, в том числе митрополит Ювеналий, во время заседания, последнего заседания комиссии, проголосовали за решение комиссии. И он после этого как бы заявлял, что этого не было. И они утверждают, что великая княгиня Анастасия жива. Это так называемая грузинская княжна, которая ей уже больше 100 лет, которая в данный момент, в момент передачи, находится на спецдаче ФСБ, с которой, как они утверждают, российская власть ведет переговоры, чтобы ее предъявить для того, чтобы получить возможность получить так называемое царское золото, где-то там хранящееся в западных банках. То есть это бред полный.
Ну, то есть желтое телевидение.
Так нет, телевидение, ладно. Но выступает князь Голицын, председатель, которого, человек, которого, казалось бы, я даже уважал в какое-то время. И они транслируют этот бред на миллионную аудиторию. И это приводит к тому, что заражает мозги многих людей, всякие сомнения. Ну, еще пример. В день захоронения императорской семьи на сцену театра Ермолова во время спектакля заходит женщина и кричит, что она великая княжна Анастасия. Понимаете, накопилась вот эта инерция. Многие ученые, которые самоутверждались на эту тему, теперь уже не могут как бы остановиться. Многим очень трудно признать свою ошибку в этих вопросах. И вот этот вал инерции, так сказать, катится до сих пор. Я думаю, что вот мы приближаемся к событию, когда будет поставлена точка в этом вопросе. Но самое главное, я говорил в конце 90-х и говорю, повторяю сейчас. Гражданская война началась с убийства императорской семьи. Вот после того, когда она будет захоронена и будет признана, и будут обретены останки, вот только тогда гражданская война у нас в России и распря вся, которая длится уже десятилетия между различными сословиями, классами, группами политическими и так далее, до сегодняшнего дня. Хотя, надо сказать, последние годы она затихает ввиду очевидных известных
нынешних событий. Еще хорошо бы, чтобы зиккураты и вот останки большевистских всех этих вождей были убраны с Красной площади, чтобы там все-таки какие-то мероприятия
Дозволь
проходили.
Дозволь мне сказать. По поводу, значит, я, конечно, не могу не согласиться с вами, но НЛ, в отличие от людей, искавших публисити, даже имя свое скрывал. Так что это желание пиариться, так сказать, у него не было. Он вообще анонимный был. А что касается гражданской войны, то мне кажется, что она началась до убийства императорской семьи. Она началась, первое восстание, как вы знаете, на Дон отправили красных бить Каледина еще 17-й год, понимаете? А уже, так сказать, летом 18-го года вовсю шла война. И Дутов уже давно восстал в Оренбурге и в других местах.
Ну, расцвет красного террора уже знаете.
Лет 18-го. Гражданская война, я не согласен, что она началась с убийства. Может быть, она началась...
Полноценная гражданская война началась в это время.
Летом, а полноценная это что значит?
Ну, это значит, что массовая. Отдельные эксцессы были там.
Ну как, уже пол Сибири было освобождено Колчаком с боями к этому времени. Чехословацкий корпус уже вон давно восстал. Ну ладно, это отдельная тема, которая напрямую
да, не, это не имеет прямого отношения к теме разговора. Я думаю, что тема очень важная. И важно, конечно, понимать большинству наших граждан, русских людей, что именно государь и именно члены его семьи покоятся в Петропавловском соборе, чтобы люди туда приходили, молились и получали помощь от государя. А многие имеют дома, сегодня иконы есть во многих семьях, молятся и получают защиту. И мы имеем уже неоднократно свидетельство этой святой помощи.
Я-то вот первую икону получил из Джордан Вилли в 81-м году еще, когда зарубежный церковь прислал. И на ней, кстати, в клейме есть лямбда. Там есть тут клеймо, когда расстреливают в Екатеринбургском подвале в Ипатьевском доме. И там четко видна лямбда. Но это к слову.
И, к сожалению, эфирное время наше подходит к концу. Я бы хотел, чтобы восторжествовала истина. Платон мне друг, но истина мне дороже. Чтобы действительно вот эта вся история нас не разъединяла, а наоборот объединила. Чтобы мы сплотились, стали единой нацией. Пока что мы видим расколы, раскольчики и какие-то нестроения в отношениях даже между близкими людьми. Молитесь, молитесь, уповайте на Господа Бога, обращайтесь к государю своими просьбами, и он поможет, он с нами, он здесь. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Виктор Аксючиц и Вольфганг Акунов. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.